На другой день привезли Василия в Москву прямо на двор к Шемяке, который жил в ином доме. На четвертый день, 16 февраля ночью, ослепили великого князя от имени Дмитрия Юрьевича, Иоанна Можайского и Бориса Тверского, которые велели ему сказать: «Для чего любишь татар и даешь им русские города в кормление? Для чего серебром и золотом христианским осыпаешь неверных? Для чего изнуряешь народ податями? Для чего ослепил ты брата нашего, Василия Косого?» Вместе с супругою отправили великого князя в Углич, а мать его Софию в Чухлому. Сыновья же Васильевы, Иоанн и Юрий, под защитой своей невинности спаслись от гонителей. Пестуны сокрыли их в монастыре и ночью уехали с ними к князю Реполовскому Ивану в село Боярово, недалеко от Юрьева. Сей верный князь с двумя братьями, Симеоном и Дмитрием, вооружился, собрал людей сколько мог и повез младенцев, надежду России, в Муром, укрепленный и безопаснейший других городов. Ужас господствовал в великом княжении. Оплакивали судьбу Василия, гнушались Шемякою. Князь Боровский Василий Ярославич, брат великой княгини Марии, не хотел остаться в России после такого злодеяния, отъехал в литовскую землю, где Казимир дал ему в удел Брянск, Гомель, Стародуб и Мстиславль. Но дворяне московские, хотя и с печальным сердцем, присягнули Дмитрию Шемяке все, кроме одного, именем Федора Босенка, торжественно объявившего, что не будет служить варвару и хищнику. Дмитрий велел оковать его. Босенок ушел из темницы в Литву со многими единомышленниками к Василию Ярославичу, который сделал его и князя Симеона Ивановича Оболенского начальниками в Брянске. Шемяка, приняв на себя имя великого князя, отдал Суздаль презрительному сподвижнику своему, Иоанну Можайскому. Но скоро взял у него назад сию область и вследствие письменного договора уступил вместе с Нижним, с Городцом и даже Святкою, как законную наследственную собственность внукам Кирдяпиным Василию и Феодору Юрьевичем. То есть бессмысленно хотел уничтожить полезное дело Василия I, присоединившего древнее Суздальское княжение к Москве. В договорной грамоте Шемяка, предоставив себе единственно честь старейшинства, соглашается, чтобы Юрьевичи, подобно их прадеду Дмитрию Константиновичу, тестю Донского, господствовали независимо и сами управлялись с Ордою. Обе стороны равно обязываются не входить ни в какие особенные переговоры с несчастным слепцом Василием. Села и земли, купленные московскими боярами вокруг Суздаля, Городца, Нижнего, долженствовали безденежно возвратиться к прежним владельцам и прочее. Что заставило Шемяку быть столь благосклонным к двум изгнанникам, которые, не хотев служить Василию Темному, скитались по России из места в место? Он боялся народной ненависти и малодушно искал опоры в сих братьях, из коих старший, служа Новгороду, отличился в битве с немцами и славился храбростью. Не имея ни совести, ни правил чести, неблагоразумной системы государственной, Шемяка в краткое время своего владычества усилил привязанность москвитян к Василию и, в самых гражданских делах попирая ногами справедливость, древние уставы, здравый смысл, оставил навеки память своих беззаконий в народной пословице о суде Шемякине, до ныне употребительной. Он не умертвил великого князя единственно для того, что не имел дерзости Святополка I. Лишив его зрения, оправдывался законом мести и собственным примером Василия, который ослепил Шемякина брата. Но москвитяне, соглашаясь, что несчастье Васильева было явным попущением Божиим, усердно молили небо избавить их от властителя недостойного, вспоминали добрые качества слепца, его верность в правоверии, суд без лицеприятия, милость князьям удельным, к народу, к самому Шемяке. Лазутчики Дмитрия в столице, на площади, в домах бояр и граждан видели печаль, слышали укоризны. Даже многие города не поддавались ему. В сих обстоятельствах надлежало Шемяке показать смелую решительность. К счастью, злодеи не всегда имеют оную, устрашаются крайности и не достигают цели. Он боялся младенцев великокняжеских, хранимых в Муроме князьями Реполовскими, верными боярами и малочисленную воинскую дружиною, но не хотел употребить насилие. Призвал в Москву рязанского епископа Иону и сказал ему: «Муж святый, обещаю доставить тебе сан митрополита, но прошу твоей услуги». иди в свою епископию, в город Муром. Возьми детей великого князя на свою епитрахиль и привези ко мне. Я готов на всякую милость. Выпущу отца их, дам ему дел богатый, да господствуют воном и живут в изобилии». Иона, не сомневаясь в его искренности, отправился в Муром и ревностно старался успеть в Димитриевом поручении. Бояре колебались. «Если не послушаем святителя, — думали они, — то Димитрий силою возьмет Муром и детей великокняжеских. Что будет с ними, с несчастным их родителем и с нами?» Бояре требовали клятвы от Ионы и привели младенцев в храм Богоматери, где епископ, отпев молебен, торжественно принял их с церковной пелены на свою епитрахиль в удостоверение, что Димитрий не сделает им ни малейшего зла. Князья Рипаловские и друзья их, успокоенные обрядом священным, сами поехали с драгоценным залогом к Шемяке, бывшему тогда в Переславле. Сей лицемер плакал будто бы от умиления, ласкал, целовал юных невинных племянников, угостил обедом и дарами, а на третий день отправил с тем же Ионою к отцу в Углич. Иона возвратился в Москву и занял дом митрополитский, но Василий и семейство его остались под стражей. Шемяка не исполнил обета. Сие вероломство изумило бояр. Добрые князья Рипаловские были в отчаянии. «Не дадим веселиться злобе», — сказали они, и решили низвергнуть Димитрия. К ним пристали князь Иван Стриго-Оболенский, вельможа Ощера и многие дети боярские. Условились с разных сторон идти к Угличу. В один день и час явиться под его стенами, овладеть городом, освободить Василия. Заговор не имел совершенного успеха, однако ж произвел счастливое действие. Узнав намерения Рипаловских, тайно выехавших из Москвы, Димитрий отправил воеводу своего вдогон за ними. Но сии мужественные витязи разбили дружину Шемякину и, видя, что умысел их открылся, поехали в Литву к Василию Ярославичу Боровскому, чтобы вместе с ним взять меры в пользу великого князя. Они проложили туда путь всем их многочисленным единомышленникам. Из столицы и других городов люди бежали в Малороссию, проклиная Шемяку, который трепетал в московском дворце, ежедневно получая вести о всеобщем негодовании народа. Призвав епископов, он советовался с ними и с князем Иоанном Можайским, освободить ли Василия, чего неотступно требовал Иона, говоря ему: «Ты нарушил устав правды, ввел меня в грех, постыдил мою старость. Бог накажет тебя, если не выпустишь великого князя с семейством и не дашь им обещанного удела. Можешь ли опасаться слепца и невинных младенцев? Возьми клятву с Василия, а нас, епископов, во свидетели, что он никогда не будет врагом твоим». Шемяка долго размышлял, наконец согласился. Должны ли вероломные надеяться на верность обманутых ими? Но злодеи, освобождая себя от уз нравственности, мыслят, что не всем дана сила попирать ногами святыню, и сами бывают жертвою легковерия. Димитрий хотел, по тогдашнему выражению, связать душу Василиеву крестом и Евангелием так, чтобы не оставить ему на выбор ничего, кроме рабского смирения или ада. Приехал в Углич со всем двором, с князьями, боярами, епископами, архимандритами, велел позвать Василия, обнял его дружески, винился, изъявлял раскаяние, требовал прощения великодушного. «Нет», — ответствовал великий князь с сердечным умилением, — «я один во всем виновен. Пострадал за грехи мои и беззакония. Излишне любил славу мира и приступал клятвы, гнал вас, моих братьев, губил христиан и мыслил еще изгубить многих, одним словом, заслуживал казнь смертную. Но ты, государь, явил милосердие надо мною и дал мне средства к покаянию». Слова лились рекою вместе со слезами. Вид, голос подтверждали их искренность. Шемяка был совершенно доволен. Все другие плакали, славя ангельское смирение души Васильевой. Может быть, великий князь действительно говорил и чувствовал одно в порыве христианской набожности, которая питается уничижением земной гордости. Обряд крестного целования заключился в великолепную трапезу у Шемяки. Василий обедал у него с супругою и с детьми, со всеми вельможами и епископами, принял богатые дары и Вологду в удел, пожелал Димитрию благополучно властвовать над московским государством и со своими домашними отправился к берегам Кубинского озера.